Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». Ведущий Владислав Шурыгин. Наш телефон 7-925-8888-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. И твиттер говорит МСК. Ну, что называется, возьмем револьвер в руки, провернем барабан и займемся нашими такими основными темами, которые так или иначе отзвучали бы за прошедшую неделю. Ну, конечно, главная военная тема – это состоявшаяся вчера пресс-конференция перед военными атташе нашего начальника генерального штаба, генерала армии Валерия Герасимова. В ходе нее было сказано очень много. В общем, когда говорят «военный профессионал», это, конечно, сильно отличается от того, когда обсуждают это просто дилетанты. Но в ходе этой пресс-конференции прозвучала одна очень серьезная, очень тревожная мысль. Ее высказал начальник генерального штаба. Он сказал, что существует угроза крупномасштабного конфликта, в который может оказаться вовлечено НАТО и, соответственно, Россия. При этом, конечно, было уточнено, что на данный момент вот прям прямой причины для такой конфронтации нет. Более того, военный атташе Норвегии даже переспросила, есть ли такая причина до 2050 года. Вот, конечно, сложно понять, почему для него было важно до 2050-го. То ли потому, что он хочет вот, как бы прожить это время, то ли к этому моменту он уже точно уйдет на военную пенсию, его вот эти все конфликты перестанут трогать. Но, тем не менее, вопрос был задан, и, опять же, на него было сказано, что пока, в данный момент, причин для конфликта нет, но сохраняется достаточно серьезная угроза. В качестве доказательства этой угрозы было сказано, что НАТО за последние годы нарастило свой военный бюджет больше, чем на 130 миллиардов долларов, что, конечно, такая громаднейшая цифра, а в перспективе к 2025 году, если не ошибаюсь, эта цифра может дойти до 400 миллиардов. И также было сказано о том, что большинство учений НАТО, которые теперь проводятся, они проводятся на западных, на восточных границах, они все имеют однозначную антироссийскую направленность. НАТОвские генералы не устают повторять о том, что Россия является наиболее вероятным противником, хотя политическое руководство НАТО прямо говорит о том, что оно не видит в России врага, противника, и даже, в общем, президент Польши, если не ошибаюсь, даже тот сказал, что, в общем, мы не хотим враждовать с Россией, тем не менее, скорее, это некая такая золотистая ткань из слов, которую набрасывают на такой мощный орудийный ствол, направленный в нашу сторону. Кроме того, было сказано о том, что в НАТО, в европейском НАТО завершено формирование так называемого передового контингента, так называемая программа 4 по 30. Это тогда, когда в случае любой угрозы на Востоке за 30 дней НАТО должно выставить 30 авиационных эскадрилей, 30 кораблей и 30 сухопутных батальонов, то есть как бы в такую первую волну. Ну, напомню, что совокупный потенциал НАТО, то есть в течение примерно полугода НАТО готово поставить под ружье больше 1 800 000 человек. То есть, в общем, на самом деле, это как бы очень серьезная военная машина, которая почти 25 лет пребывала в такой легкой неге, занималась в основном укрощением, так сказать, непокорных югославов или там Ирака или еще где-то под руководством США, а теперь вдруг очнулась, посмотрела на восток и начала, что называется, рыть когтями в нашу сторону. И, на мой взгляд, это, конечно, пресс-конференция, это заявление, оно говорит о том, что Россия очень адекватно оценивает нашу внешнеполитическую ситуацию. Фактически, таких заявлений или таких обозначений угроз серьезных мы не делали еще с советского времени. В связи с этим я как раз хотел бы привлечь вот вас всех к обсуждению вот этой самой угрозы большой войны. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, СМС 7-925-8888-94-8, и Твиттер говорит МСК. Ну, смотрите, угроза достаточно серьезная, мы ее услышали. Но насколько вы как бы понимаете эту угрозу и насколько вы ее оцениваете? То есть это все-таки такое дежурное заявление наших военных, которые напоминают о том, что вот если завтра война, то мы вот в любой момент готовы вперед, ура, и с песнями, или это действительно констатация того, что за последние 5-6 лет мир изменился, и мы опять начинаем видеть на горизонте перспективу большой войны. Вот давайте ваше мнение попробуем услышать. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Владислав.
Да, здравствуйте.
Вайс. Ну, на самом деле, на прошлой неделе было опубликовано коммунике министра обороны Беларуси, который за тот период, который вы указали, возросло количество, он говорил не про НАТО, а именно американских войск на границах не только с Белоруссией, но и в странах Балтии, в 5 раз сухопутных сил, вернее, в 13 раз сухопутных сил и в 5 раз той техники, которая будет участвовать буквально после Нового года в масштабных учениях на данном театре военных, учебных военных действий в количестве около 40 тысяч военных, и как это было в 2013 году, сотни единиц бронетехники и танков, в том числе с отработкой так называемого условного противника, который почему-то находится на Востоке. Тогда это противника называли, именуя нас, условно «ботня». Это буквально накануне тех событий, которые произошли в Украине уже зимой 2014 года. Вот. А по поводу военных конфликтов, ну, вы сами знаете, и как многие другие слушатели, что американцы и так называемые ВВС НАТО постоянно баражируют у наших границ, не только на Западе, в том числе и провоцируя наших летчиков на так называемые, как они потом говорят, неадекватные действия. В том числе и сопровождают наши подлодки, пытаются их обнаружить в любом месте, в том числе и Мирового океана, где они находятся на боевом дежурстве. Но вы, наверное, знаете, есть у американцев план Prompt Global Strike, так называемый мгновенный глобальный удар по нашим так называемым...
Нет, стоп, я немножко вмешаюсь. Как перечислять планы, наверное, в общем, нет смысла. Все-таки для вас это реальная угроза, с которой вы вот, как думаю, гражданин что... считаетесь, или вы все-таки относитесь как к некой абстракции?
Нет, я считаю, что военную угрозу уже можно ожидать каждый год, именно до 2025 года. И в любом случае, когда американцы перебрасывают свои войска непосредственно с американского континента, это говорит не об условном каком-то возможном...
Хорошо, я понял, спасибо. Просто у нас действительно очень мало времени, а звонков много. Да, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, меня зовут Максим.
Добрый вечер. Сделайте, пожалуйста, звук, уберите звук радио, чтобы он не забрасывался.
Извините,
да.
Меня беспокоит наша элита, в основном.
Ваша элита, наша элита.
Да, в случае конфликта, мне кажется, она продастся.
Хорошо.
Там... Все хорошо, друзья.
Да, спасибо. Ну вот, проблема в элите, да, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер, как вас зовут?
Я как бы, меня зовут Григорий, бывший офицер.
Да, здравствуйте, Григорий.
Запас. Скажите, пожалуйста, ну, для меня угрозы, как бы, ну, и по истории, и по всем. То, что там сейчас они эти батальоны размещают, ну, это несерьезно все. Если брать Вторую мировую войну, сколько дивизий пришло на границу, когда они пытались на нас напасть? Дивизий. Не батальонов, там 30 батальонов, 20 там, еще чего-то там, 30 самолетов, там 30...
Нет, ну, это имеется в виду войска быстрого реагирования. Я сказал, что общий контингент, который они... могут развернуть в течение полугода, это почти 1 800 000. Это, по крайней мере...
В течение полугода, война современная, в течение полугода. Ну, представляете, когда вот там встанет, там, например, 50 дивизий на границе с Белоруссией, вот тогда надо чесать репу.
Хорошо, понятно, спасибо. Давайте еще один звонок, потом у меня будет такой отдельный вопрос ко всем, кто сейчас меня слушает. Да, слушаю вас. Алло. Алло. Ну, кто-то, видимо, сорвался, давайте попробуем... Следующий звонок принять. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Борис Семенович.
Здравствуйте, Борис Семенович.
Ну, сейчас нет причин для полномасштабной войны России с кем-то. Именно причин нет. Повод, конечно, всегда может найти случайный и прочее, прочее. Но причин нет, поэтому война между серьезными, скажем так, странами сейчас маловероятна.
Я понял, большое спасибо. Ну, здесь я поспорю, потому что, к сожалению, у нас есть одна такая явная причина, которая находится по соседству от нас, и называется она Украина. Потому что в планах Украины по возвращению себе так называемых оккупированных территорий пункт номер один – это действовать в коалиции. То есть это значит, что все-таки главный расчет на то, что так или иначе, ну, возникнет большой конфликт между НАТО и Россией, в ходе которого Украина будет решать вот эти свои проблемы. И, естественно, в этом случае, если возникнет перспектива такой конфликт спровоцировать, то кто его знает, как себя поведут некоторые горячие головы там. Поэтому я бы не сказал, что нет причин вообще. Другое дело, что они пока не достигли того уровня. Но вот в связи с этим у меня есть такой вопрос ко всем. Вот вы сейчас, кто-то сидит дома, слушает, кто-то на работе, кто-то едет домой за рулем. Скажите, вот если говорить о реальной перспективе, вот вы сами готовы к тому, что вдруг в вашу жизнь может войти вот такой большой-большой конфликт, такая большая-большая беда? Или все-таки нам есть смысл тогда сползти на мягких лапах, опуститься в 90-е? Помните, как тогда мы там взяли, потихонечку разоружились, ну, сдали свои национальные интересы, не так, чтобы мы уж прямо за них сейчас шибко боролись. Ну, немножко там пощелкают нас по носу, ну, чуть-чуть там кого-то увезут в Гаагу. Но зато вот не будет никакой перспективы какого-то такого конфликта. Будем себе жить, вот такая страна, там опять вернутся наши олигархи или там что-то другое будет. Но зато мы вот там где-то сзади, и на нас опять, как 25 лет подряд, никто не будет смотреть. Вот для вас самого какая перспектива в этом случае, как для человека, ну, что называется, ближе? То есть готовы ли вы действительно отстаивать суверенитет вплоть до вот такого конфликта, или хрен с ним суверенитетом, главное, чтобы, в общем, как-то остаться в живых? Давайте послушаем ответы. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это Виктор 26-й, благодарю за эфир.
Да, здравствуйте.
На сегодняшний день, значит, на театре военных действий, ну, я не думаю, если, как говорится, что-то будет, то вряд ли кто-то там, как говорится, останется в живых, или, по крайней мере, ну, спрячется.
Нет, Виктор, я вас перебью, я все-таки хочу понять...
Выходить, правильно?
Да, ну я...
Ну что теперь, если, как говорится, надо, значит надо, и только так.
Хорошо.
И моряк.
Спасибо, спасибо. Слушаем дальше ответы. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, я, честно говоря, не готов к такой истории. Прокомментирую свое впечатление. Вот один из слушателей сказал, что элиты наши нас сольют. Вот я думаю, народ к этому готов. Готова ли к этому элита, я сомневаюсь.
Народ готов к чему? Сопротивляться и защищать суверенитет?
Сопротивляться и защищать
суверенитет. А вы лично?
Я тоже готов.
Ясно, спасибо большое. Да, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да-да.
Да, здравствуйте.
Я в эфире?
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Я могу сказать за себя, я родился в Донецке, но большую часть своей личной жизни прожил в Москве. У меня остался там родительский дом, который был возле Донецкого аэропорта. Сейчас этот дом разрушен. Родители мои живут в Донецке. Я хочу сказать, что после начала конфликта я давно готов отстаивать независимость России. И прекрасно понимаю угрозы, которые к нашей стране исходят. И видя всю эту ситуацию изнутри, то, что происходит в Донецке, в Луганске, со всей этой Украиной, то для себя даю полный отчет, что я лично готов участвовать и какими-то силами помогать.
Хорошо, спасибо, спасибо. Давайте послушаем еще. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, спасибо за принятый звонок. Я, например, хотел бы напомнить о том, что сказал наш главнокомандующий. Мы будем применять оружие по штабам принятия решений. Вот кто примет это решение, например, против нас?
Ну, я в этом случае хочу узнать ваше отношение. То есть вы готовы принять на себя этот вот риск и готовы на себя примирить вот все тяготы и лишения, связанные с такой ситуацией? К сожалению, звонок сорвался, но сейчас мы еще попробуем принять. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Мне кажется, что вот хорошие времена, они родили слабых людей в нашем поколении. И эти люди не готовы воевать. Они, в общем-то, мне кажется, все космополиты. И то есть вот какие-то взрослые, может, люди там за 50, которые еще были идейные, да, за идею не могут пойти.
А вам сколько лет?
Мне 24.
24. Ну вот для вас ситуация, которую я описал, вы в этой ситуации где? Вы готовы как бы вот все-таки отойти в сторону и пойти на многие как бы, ну как сказать, уступки, лишь бы не головой, было войны?
Головой, да, но при крике «Ура!», мне кажется, как-то все равно сердце может сработать, можно побежать.
Хорошо, я так... понял, хороший ответ. Да, спасибо. Давайте мы сейчас, кто-то, может быть, прорвется, я хочу услышать мнение тех, кто не готов вот к такому большому противостоянию, вероятному, кто не хочет этого противостояния. Не в том смысле, что мы все как бы, мы все за мир, а кто в этом случае готов выбрать путь возврата в 90-е, то есть путь... жертва суверенитета, уступки суверенитета в обмен на мир и безопасность. Вот если кто-то сейчас такой есть, попробуйте до нас дозвониться. Прямой эфир 495-7373-94-8. А мы пока продолжаем говорить. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Я извиняюсь, может быть, я долго звонил и не мог попасть. Я хочу мнение свое высказать. То, что готовы, мы должны быть всегда. И чем больше мы будем готовы, тем меньше вероятность вот этого конфликта. То есть противостоящая сторона в виде НАТО, она должна понимать, что у нас боеспособная современная армия, которую как бы никак в Ираке может заткнуть, они будут там...
Я понял. Хорошо. Большое вам спасибо. Так, еще раз. Может быть, кто-то все-таки сможет до нас дозвониться, кто у нас... за то, чтобы все-таки как бы уступить и отступить. Но я бы тогда хотел, поскольку вот все-таки узнать общее мнение, провести голосование. Давайте так, значит, проведем голосование. Значит, первый пункт. Я готов к тому, что впереди может быть вот такой большой серьезный конфликт. Я готов к тому, что мы должны этот конфликт пройти, потому что мы должны защищать свои национальные интересы. И это вопрос нашего будущего. Вот. Тот, кто к этому готов, его телефон 8495-134-2135. Еще раз говорю, кто готов, 495-134-2135. И второй вариант. Хрен с ним с суверенитетом. Главное, чтобы не было войны. Главное, чтобы мои родные и близкие не подвергались никакой опасности. И, в общем, нужно жить сегодня и сейчас. И, конечно, в этом случае лучше вернуться в 90-е комфортно и чем-то пожертвовать, чем пытаться вот сохранять вот такой уровень противостояния. Если вы за это, то ваш телефон 495-134-2136. Еще раз говорю, 495-134-2136. Звоните, а мы пока продолжим разговоры с слушателями. Да, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, но я не тот, чей звонок вы ждете, меня зовут Юрий.
Здравствуйте,
Юрий. Вы вспомните, в начале Великой Отечественной были люди, которые говорили, что вот немцы – культурный народ. Вот, однако все эти иллюзии достаточно быстро были развеяны, и просто не останется выбора. Вот, в окопы придется пойти всем.
Хорошо, я понял, спасибо. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте,
Евгений. Вы знаете, вот в 90-е годы, да, и раньше у Советского Союза было же много оружия, и его развалили без военного конфликта. Вот я боюсь, что вот так же и будет дальше с Россией, потому что отсутствие идеологии и какой-то вот внятной политики, допустим, на Украине, вот к этому может и привести дальше.
Я понял, спасибо большое. Да, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Владислав, спасибо вам. Кстати, поздравляю вас с праздником, днем памяти Иосифа Виссарионовича и всех слушателей, с отцом небесным, вечным покоящим памятью. Вы знаете, мы-то, я вот, как говорится, как пионер бывший, так сказать, комсорг, всегда готов, так сказать. Ну, насколько готовы наши руководители, когда у них дети, там, допустим, в Америке, капиталы в Америке, ради банки, они будут свои, так сказать, расстреливать, там, допустим... Надеяться на калибр, сто калибров выпустили, а сто калибров, так сказать, израсходовали в Сирии, так сказать, насколько можно надеяться.
Хорошо, я понял ваше мнение, спасибо. Так, ну сейчас мы еще пару звонков ответим, потом попробуем подвести итог. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня зовут Валерий, Москва.
Да, здравствуйте, Валерий. Ну,
я думаю, многие тоже со мной согласятся, что, в принципе, многие встанут и будут стоять до конца. Назад уже никто не пойдет. 90-е, через которые мы все прошли. и тем более, что будем отстаивать свой суверенитет до конца, чтобы не случилось.
Да, спасибо, спасибо. Ну, все-таки, знаете, для меня даже как-то удивительно, что пока никто не дозвонился из тех, кто все-таки придерживается другой точки зрения. Попробуйте понабирать. Мы вроде как держим линии, но было бы интересно все-таки вас услышать. Да, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Хочу сказать, я думаю, зря наши, тогда получается, если кто-то согласится на то, что отступит, думаю, получается, зря наши деды отступали. Правильно?
Ну, я просто слушаю вашу точку зрения, для меня это очень важно, поэтому здесь нельзя сказать...
Я думаю, народ-то у нас готов, 90%. Это, ну, а государство вообще к этому готово? Вот еще вопрос.
Ну, в общем, да. Хорошо, спасибо. Давайте сейчас мы посмотрим, что у нас получается по голосованию. Ну, вы знаете... А голосование-то как раз говорит другое. Вот смотрите, только 39% готовы идти за суверенитет до конца и действительно, как бы вот в перспективе большого конфликта не готовы отступать. А 61% считают, что нет, лучше тогда поступить со суверенитетом, отползти и, в общем, как-то все это потихонечку... выдержать там небольшую порку, кого-то сдать в Гаагу, кого-то куда-то, ну, может быть, даже быть разделенными, в конце концов, мало ли, что не бывает. Советский Союз разделили, разделим и Россию. Но вот, знаете, таких 61%. Но все-таки мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь из вас дозвонился. Попробуйте позвонить, мне очень интересно все-таки поговорить, услышать вашу логику. Да, здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Вечер. Меня зовут Руслан. Я, наверное, из тех людей, которые не то чтобы против войны, а которые хотят донести до людей, что война – это не та вещь, о которой можно так говорить, хочу или не хочу.
Я понял, спасибо. Но немножко другое. Хотел узнать мнение все-таки тех, кто действительно способен ради вот, как бы, того, чтобы избежать вот такой конфликт, пожертвовать суверенитетом и вернуться вот там, где мы были когда-то. Давайте попробуем еще звоночек. Да, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я видела 90-е и вижу то, что сейчас творится. Абсолютное лицемерие. Хотят усидеть на двух стульях. Власть спасает себя и точно так же дует народ. Вот, и сколько уже погибло ребят, собственно, и никаких перспектив для развития сейчас не видно, а олигархат, собственно, он как был, так и есть.
То есть давайте сразу ведем все-таки абсолютно... к нашему вопросу. То есть вы готовы вернуться?
Я понимаю, понимаю тех, кто не готов защищать эту власть, а если и защищать именно страну, то есть тем условием, чтобы и их отсюда тоже.
Я понял, спасибо. Ну вот смотрите, мы полчаса говорили по теме, меня немножко удивило голосование, оно действительно оказалось вразрез с тем мнением тех людей, которые дозванивались, потому что почти с 30-процентным перевесом победили те, кто готов пожертвовать суверенитетом, лишь бы не было войны. Но, тем не менее, те, кто звонили, они все дружно говорили о том, что страну надо защищать. Ну вот, я думаю, что голосование очень точно отвечает состоянию нашего сегодняшнего общества, эту дикую раздвоенность. Сейчас мы уходим на новости, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Продолжаем, друзья, стрельбу из револьвера. Программа «Револьвер». В студии я, Владислав Шурыгин. Напоминаю, наши координаты. СМС 7-925-8888-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Твиттер говорит МСК. Ну вот сейчас я почитаю немножко по предыдущей теме сообщения, они тоже, в общем, достаточно интересные. Если после войны останется 10-15 миллионов, то лучше пожертвовать суверенитетом. Баррель нефти, так, это немножко о другом. Так, ну вот, что-то у нас тут дальше немножко подвисло. Кто за Путина пойдет воевать? Не пойду, дезертирую. Как наши деды умирали, умирать нам завещали, и клятву верности сдержали мы в Бородинский бой. Вам больше обсудить нечего. Специально перед Новым годом нужно устрашить людей, чтобы праздник испортить. Ну, ребят, ну, к сожалению, такая тема. Да, значит, 39% дебилов жертв зомбоящика. Кого защищать-то, элиту? Война сейчас возможна только из-за элиты. Она свалит при первых выстрелах. Ну, здесь сложно спорить, действительно есть проблема. Третий вариант. Войны не будет, надо поднимать экономику. Ну, если честно, мы все за. Вот, заканчивая тему, мы уже, в принципе, ее закончили, но пока тут были новости и была реклама, я подумал об этом феномене, что в основном все, кто звонили, ну, 100% те, кто звонил, это были люди, которые готовы были как бы вот к тому испытанию, с которым мы можем столкнуться. А проголосовали слушатели фактически против, то есть 69%. И, на мой взгляд, это говорит о том, что, конечно, общество находится в определенном кризисе. И очень большая его пассивная часть, она на самом деле готова, ну, я по военному языку скажу, сдаться. В какой-то степени это очень напоминает действительно ситуацию осени 41-го, когда германские войска шли по советской территории, даже лето еще 41-го, к осени уже многие прозрели. А тогда все шли и думали, что сейчас нас освободят наконец-то от сталинизма, от большевизма. Вот там, кстати, уже кто-то звонил, когда он об этом сказал, что немцы культурная нация, они восстановят Россию, они всем дадут свободу, наконец-то. Ну, а закончилось, вы помните все, чем. Закончилось концлагерями, освенцами, массовым уничтожением наших граждан и громадными жертвами, чтобы все это остановить. Но начиналось все с того, что действительно очень большая часть людей готова была как бы тихенько сдаться в надежде на то, что перезимуем. Я не делаю прямых аналогий между всеми, кто голосовал так, и вот с этой штукой, но, на мой взгляд, все-таки оставаясь один на один с собой, надо все-таки задать себе вопрос, а какова цена будет того, что вот, как бы мы попытаемся избежать такой большой угрозы тем, что пожертвуем суверенитетом, пожертвуем фактически своим будущим. Ну, ладно, меняем тему. Итак, вторая тема, которую мы сегодня хотелось обсудить, это тема «Правда в военном кино». То есть у нас в последнее время военные фильмы заняли достаточно большое место в нашем кинематографе. Снимают и снимают сериалы, снимаются блокбастеры на военную тему. Но при этом у наших военных экспертов, у военных историков большинство этих лент вызывает, ну, то, что называется, такой совершенно бешеную реакцию о том, что все это ложь, все это выдумки, все это абсолютно не соответствует реальности. Ну, начиная от того, что, например, в знаменитой ленте о бою у Дубосекова на нашей технике даже не было наших красных звезд, потому что, может быть, было для наших режиссеров это не очень политкорректно обращаться к коммунизму, но тем не менее. И сейчас вышел блокбастер такой под названием «Ржев», о нем уже много сломано копий, но, опять же, среди тех, кто видел, мнения разделились, как о ленте очень хорошей или, наоборот, о ленте во многом такой пустой, но среди экспертов абсолютно единодушие в том, что к битве под Ржевом, к Ржевской операции снятые ленты не имеют никакого отношения. С другой стороны, помню советский кинематограф, который тоже никак нельзя было привязать к каким-то конкретным операциям, например, там, снятые по Бондареву «Батальоны просят огня». Ну, нельзя сказать, на каком фронте это происходило, где это было. Это вот были абстрактные батальоны, но, тем не менее, мы смотрели взахлеб, и в них была какая-то правда. Можно вспомнить, конечно, они сражались за Родину. Примерно можно привязать по времени эти вот Донецкие и Ростовские степи, отступление к Сталинграду. Но все равно это было не очень конкретное место, нельзя было привязать. Но это было вот то, что мы чувствовали правду кончиком ногтей. И в связи с этим вот я действительно хочу задать вопрос к тем, кто смотрит вот эти военные ленты. Все-таки чем же отличается правда вот тех фильмов, которые мы видели, в которых много было условностей. Ну, я говорю про те же самые там батальоны «Просят огня» или «Они сражались за Родину». Условности я имею в виду без привязки к конкретной там части, месту и прочее. И вот сегодняшним таким мощным, ярким военным блокбастером, где вот конкретно сказано вот это вот Ржев, это Дубосеково, это там еще какая-то битва, но при этом при там работают очень много таких, казалось бы, консультантов, там точно вымерена там даже там какая-нибудь петличка на немецкой форме или там соответствует оружие тому времени, но при этом почему-то нет вот этой правды. Вот о какой правде идет речь? Нужна ли вам вот эта правда внутри вот таких фильмов? Или все-таки задача кино – это просто развлекать и немножечко воспитывать через вот показ той условной войны? Ну вот давайте об этом поговорим. Давайте начнем. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, вы в эфире. Здравствуйте. К сожалению, сорвался. Да, здравствуйте. Тоже сорвались. Здравствуйте, да. Слушаю
Алло,
вас.
Алло, здравствуйте, Владимир из Москвы.
Да, здравствуйте, Владимир.
Знаете, вот мне кажется, что вот эта вот тема, она с предыдущей темой очень сильно связана. Потому что вот та правда, которая в военных фильмах была, скажем, в советских фильмах, и которой нет почему-то сейчас, хотя сейчас все и эффектнее, и движение есть, и там, и, может быть, и точнее. Ну, вспомним, бой идут они старики, летали на Як-18. А сейчас же могут найти настоящий Фокер, к примеру. Вот. Знаете,
или нарисовать на компьютере, такие... тоже точно.
Да. То есть компьютерные эффекты, все такое. Казалось бы, лучше, но я вот лично эти фильмы смотреть не могу. Ну, сам немножко, говорю, 65-го года рождения, поэтому ну, не могу я смотреть. А почему? Вот нет той самой правды. И мне кажется, что здесь как раз проявляется, это одно из проявлений вот того эффекта, что было у вас в предыдущей теме, что 60% не желают, скажем так, ну, защищать. И, соответственно, ну, это все отражается и на игре актеров, и он говорит правильные слова, а в глазах этой самой вот готовности
защищать. Хорошо, нет. Я понял, спасибо большое. Да, здравствуйте. Алло, да, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю вас. Нет, иногда срываются звонки. Да, здравствуйте. Слушаю вас, здравствуйте. Алло. Алло. Ну, пока мы тут чиним нашу машину, значит, вопрос такой, кстати, вот кто смотрел «Ржев»? Вот сейчас пошел «Ржев», попробуйте передать свои свежие впечатления. То есть вы в этот фильм поверили, вы в этот фильм не поверили, он вас зацепил, он вас не зацепил. Мне интересно мнение разных людей, молодых, в возрасте, то есть все-таки вот ваше мнение... Вот этой новой премьере. Сейчас у нас вот как бы машина немножко перезагрузится. Напомню, пока телефон. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот и Твиттер говорит МСК. Сейчас посмотрим, что у нас тут народ пишет. По кино, сейчас мы открываем, старые фильмы для того поколения, фактор патриотизма и геройства. Новые фильмы, классные спецэффекты, вот все, что нужно нынешнему поколению. «Они сражались за Родину», шедевр. Кстати, фильм «В бой идут одни старики» изначально задуман черно-белым, хотя в те годы уже 15 лет снимали цветные картины. «Ржев» в Ленинградской области снимали, у меня там друг немца играл. Ну, вот видите, интересная деталь. Раньше делали фильмы для патриотического воспитания, теперь для бабла. «Ржев» — это гитлеровская пропаганда, «Космополит». Даже старые советские фильмы грешили ложью и пропагандой. К примеру, «Вермахт» вторгался на «Тиграх» и «Пантерах». Да, это было, действительно. Но, Дважин Владислав, как же, к сожалению, ярко видны в вашем изложении уши Юзефа. Ну, каждому свое. «Едем до Зайна», — отвечу я. «Здравствуйте. Наверное, вы видите предпочтение звонящих, а где же свобода слова?» А как мы можем видеть предпочтение, если у вас там как бы ничего не написано, только вот номер телефона и все? Ну, давайте попробуем ответить на звонки. Да, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, я радио убрал.
Да, слушаю вас.
Мы сейчас про фильмы. Это Виктор.
Да, Гена. Здравствуйте.
Вот я даже рекламу посмотрел этого фильма, и не очень мне тянет уйти в кинотеатр смотреть. Не знаю, почему. Мне
ну, вы знаете, к сожалению, я понимаю вас с огромным уважением, но надо все-таки те, кто его видел. Поэтому прошу прощения. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Что-то у нас кто-то не решился. Следующий звонок. Здравствуйте. Слушаю вас. Алло.
Вы знаете, вот мне такое впечатление стало, что из народа победители хотят вот вытравить эти гены, так сказать, и сделать народ как предатель. То есть вот русофобия, антисоветизм.
Нет, вы знаете, мы немножко о другом говорим, прошу прощения. Мы говорим все-таки о правде в фильмах. Повторюсь.
Ну, не верю. Как
хорошо, не я понял. Верю. Спасибо. Кто видел РЖЕВ, кто может сказать свое слово о том, нужна ли правда в фильмах, историческая правда или вообще правда, попробуйте дозвониться. Да, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Немножко не по теме, можно по дорожной обстановке?
Ну, если очень срочно, давайте.
А, около Ясенева, там едут только первый и пятый ряд. Остальные ряды, там авария, много машин столкнулось.
Это на какой стороне? То есть как бы по Севастопольскому?
Внешняя сторона МКАД.
А внешняя сторона МКАД. От Ясенева куда?
Около Ясенева, вот прям, где там развязка.
Понятно. Когда есть. Хорошо, спасибо. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, вопрос немножко некорректный в том смысле, что даже те, кто видел фильм «РЖЕВ», сказать, отражена ли там правда, историческая правда войны, не смогут, потому что те, кто смогут сказать реально, да, отражена или нет, наоборот, не отражена, они просто уже все мертвы. И я вот, знаете, так интересно, почему я решил вам позвонить. Я сейчас заканчиваю чтение знаменитых мемуаров Николая Никулина, его воспоминания о войне. Они знамениты тем, что он рисует весьма и весьма неприглядную картину войны. Жестокую, грязную, подлую и так далее, и так далее. И я вот задаю себе вопрос, а если бы вот это все показать в кино, я думаю, что никто бы такое кино не пошел смотреть. Все бы сказали, что нет, такого быть не может. Он очерняет, это все неправда.
Ну, вы знаете, на самом деле это не совсем так, понимаете? Дело в том, что Никулин не единственный написал мемуары. Конечно. Мемуаров написано тысячи, и мемуары не всегда являются отражением реальности, к сожалению. Я вот как человек, имеющий отношение к военной истории прямое, могу сказать, что как бы, только комплекс всего, и мемуаров, и документов, и свидетельств, он дает какую-то даже не реальную картину, а, скажем, объективную картину. А то, что нужно снимать как бы фильмы о той правде, которая была, и о той, которую написал Никулин, и о той, которую писал Курочкин, и великолепнейшие военные повести, которые были Баклановым написаны, если вы читали их, там «Мертвые сраму не имут», «Пять земли», «Южнее главного удара». Уж в 60-е годы писалась такая правда, которую сегодня мало кто напишет. Просто в этом случае действительно вот как бы есть все-таки кино. Кино, которое создается и устанавливает в головах молодых, в душах молодых ощущение вот той войны и ощущение того, что вот так оно и было. Потому что мы же, молодое поколение, оно смотрит глазами, оно мир воспринимает глазами. Вот насколько эта правда, которую дают сейчас эти фильмы, насколько она, ну что ли, даже не то, что аутентична по отношению, к миру, к Никулину, насколько она действительно является той правдой, с которой нам жить. Вот об этом вопрос. Ну ладно, спасибо, тебе позвонили, попробуем еще ответить. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Андрей.
Да, здравствуйте.
Я считаю, что в принципе надо приукрашивать действительность, поскольку если мы собираемся воспитывать молодое поколение, то фильмы должны конкурировать с блокбастерами и должны быть реально конкурентоспособны. Не так важно, те ли были петлички у офицеров. Скорее всего, именно посыл того, что люди должны воспитываться на этом, должен быть главным.
Хорошо, спасибо. Я с вами во многом согласен. Да, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте еще раз. Вот скажите, пожалуйста, вы от Ржева к Москве по трассе ездили хоть раз?
Да, ездил и не раз.
Вот вы знаете, я еду если по Ленинградке 3 часа.
Сделайте,
если,
пожалуйста, там, звук 5. Немножко уберите, а то у вас заброс идет.
Так вот самое интересное, что каждый холм, каждый поворот – это такая как бы история людей. Там столько памятников, там столько захоронений. Вот сейчас хорошая есть вот организация, которая этим занимается.
Подождите, я вмешаюсь, потому что мы все-таки говорим о кино. Память, да, это история, но мы говорим о кино. Давайте будем в этом случае в рамках темы. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз, это Юрий. Ну, кинематограф – это пропаганда, тут не нужно стесняться этого. Вот, а пропаганда – это оружие. Вот, и для того, чтобы оно действительно воспринималось, оно воспринимается зрительно, оно должно быть правдивым.
Хорошо. Вот, если... Спасибо, да, попробуем еще ответить. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот пару человек назад вам там один звонил, говорит, конкурировать нам нужно блокбастерами. Но это вот человек немного, не хочу оскорблять, но немного неадекватный. Потому что я считаю так, что пускай они конкурируют, придумывают какую угодно войну. Вот как американцы, они там побеждали, уже только кого не побеждали, и инопланетян, и боги у них.
Но они даже Гитлера убили в одном известном блокбастере. Гитлера,
они все, что могут придумать, но я считаю, так как наша страна, вот в 41-м году война, это больная тема, вот ее коверкать вообще никак нельзя. И мне кажется, это вообще должно регулироваться как-то даже немного государством, когда вылазят вот эти все режиссеры, которые себя возобнили там кем-то, и снимают про войну все, что хотят. И вот как вы говорите, пускай было бы даже неправда какие-то эти там сражения, но вот это чувство, что это действительно, возможно, так было, люди так себя вели, это просто отвратительно смотреть наши современные фильмы вот это про войну.
Хорошо, спасибо. Попробуем еще ответить. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Москва. Вот хочу вспомнить своего деда, он прошел всю войну сапером, да, и, значит, когда он посмотрел фильм, он много смотрел фильмов, я 60-го года рождения сам, значит, он мне рассказал, говорит, посмотрел фильм «Они сражались за Родину», вот, и он был, как бы, ну, в восторге от фильма, говорит, это фильм, говорит, ну, настоящая война, вот все как на войне, вот все как на самом деле, говорит, вот я, говорит...
А что-нибудь из современных вы смотрели, вот вы...
Да, из современных смотрел, конечно, Штирлиц, это полное...
Нет, ну Штирлиц, скажем, это все-таки не современный.
Да, Лажа, что касается... Современное смотрел, и я очень ужаснулся. Может быть, я не прав, конечно. Это вот, помните, второй фильм, это Михалковский, ну там «Цитадель». Ну,
да, «Цитадель»,
ну
да.
Как бы он смотрится так, смотрится, хи-хи-ха-ха. Но в конце, значит, показано, что Михалков едет на танке, да, танковая колонна идет, значит, они тут «Цитадель», я так понимаю.
Я смотрел, взяли. Да, все, стоп, ну
да,
хорошо.
Да, 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 и там вот он отдает честь, ну, какому-то там чокнутому фашисту.
Хорошо.
Понимаете?
Да, я помню. Но у нас очень мало времени остается, я немножечко подведу итог, хотя, наверное, надо было дать больше времени для обсуждения, но, увы, мы немножко сжаты в эфире. Вы знаете, вот в какой-то степени на наш спор ответила касса. Ведь самый кассовый сбор этого года – фильм «Т-34». Ну, к нему было очень много критики. Известно, что это в какой-то степени переснятая старая лента, которая была снята в 60-х годах. Это был совершенно другой фильм. Во многом этот фильм, конечно, дико пафосный. В нем очень много можно чего обсуждать. Конечно, наши историки и реконструкторы только за голову хватались, наблюдая все это, и тем не менее это оказался самый кассовый фильм. Вот почему? На мой взгляд, наверное, потому, что в нем так или иначе, но пытались показать подвиг. Подвиг наших солдат, подвиг нашего оружия, подвиг нашего духа и подвиг нашей правды, понимаете? Потому что правда была за нами. И вот это та правда, которая действительно и должна быть в военном кино. Вот это святая наша правда. Ну, я прощаюсь с вами. Через неделю мы встретимся. А сейчас программа «Перезагрузка».